Сегодня речь пойдет о Кутузове, об одном из самых важных персонажей войны и мира. Мы помним, что Кутузов и Наполеон – это два полюса в книге Толстого. Причем не только война и мир, соответственно, Наполеон и Кутузов, не только добро и зло Кутузов и Наполеон, не только естественность и неестественность, противопоставленные друг другу в этих персонажах, но, это тоже очень важно и очень интересно, для понимания войны и мира, француз и русский. Интересно, что в начале работы над книгой Толстой видел Кутузова совершенно иным. Скажем, в черновиках его первых черновиках находятся такие слова: «Сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов». Это еще одно доказательство совершенно очевидной истины, что по войне и миру нельзя изучать историю. Как писал сам Толстой, и я вам уже цитировал эти строчки, у художника и историка совершенно различные задачи и даже различные предметы исследования. Давайте посмотрим основные эпизоды, где встречается Кутузов, и уже из конкретных разборов, из конкретных чтений, из конкретных эпизодов попробуем собрать материал к нашей теме. Первая сцена, где появляется Кутузов, это смотр при Браунау. Мы помним, что полк готовится к этому смотру, как же главнокомандующий будет смотреть. Полк чистится, переодевается, пытается выглядеть как можно лучше. И вот когда полк уже совсем, казалось бы, готов к парадному смотру, Кутузов присылает адъютанта сказать, что смотреть полк он желает не на параде, а на походе. И это, на первый взгляд, не очень понятное желание, объясняется довольно просто. Кутузов приезжает в коляске вместе с австрийским генералом. Они проходят перед полком. И Кутузов постоянно что-то говорит австрийскому генералу, обращает его внимание на обувь, обращает его внимание на то, что русская армия пока еще не готова к сражению. И вот здесь мы, на самом деле, здесь очень важный узел самого характера Кутузова, как он дан Толстым. Здесь очень важное сплетение мотивов и тем, которые так или иначе составляют смысл образа Кутузова. Дело в том, что Кутузов человек военный, главнокомандующий, больше всего в войне 1805 года, в войне, которая идет за пределами России, которая идет на территории европейской, на территории, прежде всего, конечно, Австро-Венгрии, Австрии, Кутузов менее всего хочет военных действий. Он больше всего хотел бы вывести русскую армию из военных действий, из войны. Он хотел бы как можно меньше жертв. Он, и вот здесь это, на первый взгляд, парадоксальное сочетание его ценности и его желания очень важно, очень существенно. И тогда более или менее понятно и поведение Кутузова перед Шенграбинским сражением. Что такое Шенграбинское сражение? Русская армия должна соединиться с основными силами. На пути к этому соединению французы. Нужно отвлечь их. И тогда Кутузов посылает 4000-й отряд Багратиона для того, чтобы остановить французскую армию и дать возможность основным силам отойти для соединения с другими. Он посылает отряд Багратиона и при этом говорит: «Благословляю тебя на великий подвиг». Это слова, обращенные к командиру отряда, к Багратиону. И князь Андрей, а надо сказать, что рядом с Кутузовым очень часто появляется князь Андрей, выражающий, конечно, именно авторское понимание характера и роли Кутузова. И князь Андрей думает: да, он имеет право так спокойно говорить о погибели этих людей. А думает он так, взглянув на шрам, на вытекший глаз Кутузова и на шрам, оставшийся после измаильской пули. Перед австралийским сражением Кутузов, во-первых, появляется портрет Кутузова, причем портрет совершенно не парадный, портрет более чем прозаический. Скажем, Толстой подчеркивает, что на воротник выплыла его, Кутузова, жирная шея. Что происходит на Аустерлицком совете? Кутузов спит. И Толстой об этом пишет чрезвычайно откровенно, иронически, как будто бы стремясь эпатировать публику, читателей. Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем, чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было. Дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности – сна. Он действительно спал. И Толстой описывает, как читает свою диспозицию Веротер, как возражает ему Лонжерон. И вот опять поведение Кутузова. Когда замолк однообразный звук голоса Веротера, Кутузов открыл глаза, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Лонжерон, и как будто говоря: «А вы все еще про эти глупости», поспешно закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Толстой несколько раз на протяжении книги, чаще всего с помощью князя Андрея, даст читателю понять, что любая диспозиция, то есть любой план сражения, бессмыслен. Бессмыслен прежде всего потому, что он не может предусмотреть, никакой план не может предусмотреть, бесчисленное количество случайностей. Дело, сражение происходит не по плану. И зависит от миллиона или сотен тысяч самых различных случайностей, которые предусмотреть невозможно. И поэтому Кутузов спит. И поэтому Кутузов не дает князю Андрею изложить свой собственный план. План князя Андрея. И поэтому австралийский совет заканчивается таким образом. Кутузов проснулся, тяжело откашлялся и оглянул генералов. Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже первый час, не может быть изменена, сказал он. Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее, он помолчал, как выспаться хорошенько. Он сделал вид, что привстает. Генералы откланялись и удалились. Так заканчивается австралийский совет. И понятно, что Кутузов, предчувствующий, что сражение будет проиграно, говоривший об этом прямо и ясно перед самим сражением, понятно, что Кутузов не придает ни малейшего значения никакой диспозиции. Перед сражением Толстой очень контрастно показывает появление императора Александра и появление Кутузова. «Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович?» – поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца. «Я поджидаю, Ваше Величество», – отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед. Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал. «Поджидаю, Ваше Величество», – повторил Кутузов. «Не все колонны еще собрались, Ваше Величество». Император отвечает, что не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки. «Потому и не начинаю, государь», — сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность быть неуслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло. «Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу. Впрочем, если прикажете, Ваше Величество», — сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала. Вот важнейший контраст Кутузов и Александр. Кутузов, который понимает, что происходит, предчувствует, что произойдет, и Александр, для которого важно, как он выглядит перед императором Францем, для которого, который совершенно не понимает, что исход сражения уже предопределен, и для которого все, что сейчас будет происходить, это всего лишь его поединок с императором Наполеоном. И на поле Аустерлица Кутузов, знающий, что сражение будет проиграно, Кутузов вдруг ни с того ни с сего кричит, увидев русских бегущих солдат: «Остановите этих мерзавцев!» Почему? Действительно, ведь войска спасаются бегством. Сам по себе инстинкт самосохранения вполне естественен. Так считает Толстой. Следовательно, так считает и толстовский Кутузов. В чем смысл? Здесь может быть два объяснения, не противоречащие друг другу. Первое, Кутузов, главнокомандующий русской армией, и для него позор бегущей армии рано. Он не случайно говорит князю Андрею, показывая, у него пуля его задела щеку, там показалась кровь, и князь Андрей спрашивает: «Вы ранены?» И Кутузов отвечает: «Рана не здесь, а здесь», и показывает на бегущих. Для него бегущие русские солдаты — это рана, это позор. А второе объяснение тоже достаточно правдоподобно. Войска, бегущие в беспорядке, наилучшая мишень для врага. И если отступить в порядке, как это сделал Тимохин во время Шенграменского сражения, вывести свою роту в полном порядке, это значит обеспечить минимум потерь. Так или иначе, Аустерлицкое сражение проиграно, и лавры Кутузова явно увядают. Следующее появление Кутузова, как вы, конечно, помните, это уже третий том. Причем это не начало третьего тома, когда войска Западной Европы переходят в Неман и начинается война. Это тот момент, когда начинается народная война. То есть опять Толстой, здесь уже он изображает Кутузова возле царева займища, опять он дает подробно портрет и жест, и совершенно естественно выглядит Кутузов, и в том, как он принимает хлеб с солью, в том, как он оглядывается на избу, ожидая оттуда каких-то неприятных сюрпризов. И даже в том, как он слезает с лошади. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занес ее на седло, облокотился коленкой, крякнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддерживающим его. В этой сцене, сцена, как уже говорилось, и как нам, в общем-то, уже достаточно понятно, дается глазами князя Андрея, в этой сцене Кутузов слушает Денисова, а Денисов предлагает план народной войны, партизанской войны. Кутузов слушает дежурного генерала. Как он их слушает? Он, очевидно, слушал только от того, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать. Но очевидно было, что ничего из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее. Но очевидно было, что Кутузов презирал и ум, и знания, и знал что-то другое, что должно было решить дело. Что-то другое, независимое от ума и знания. Очевидно было, что Кутузов презирал ум и знания, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал ни умом, ни чувством, ни знанием, он презирал их чем-то другим. Он презирал их своей старостью, опытностью жизни. И дальше очень характерная деталь, которую стоит отметить специально. Кутузову приносит доклад, докладную, от помещика, чьи поля потравили проходящие русские солдаты. И Кутузов говорит: в печку, в огонь. И раз навсегда тебе говорю, голубчик, все эти дела в огонь. Пускай косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят, щепки летят. О, аккуратность немецкая, проговорил он, качая головой. То есть опять неформальное понимание того, что происходит сейчас в России, то есть понимание народной войны и общего чувства. Князь Андрей выезжает из Царево-Заимища. Князь Андрей спокоен за то, что все будет так, как должно быть. У него не будет ничего своего, думает он про Кутузова. Он ничего не придумывает, он ничего не предпримет. Но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли. Это неизбежный ход событий. И он умеет видеть их, умеет понимать их значение. И ввиду этого значения умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. А главное, думал князь Андрей, почему ему веришь, это то, что он русский, несмотря на роман Жан Лис и французские поговорки. Это то, что голос его задрожал, когда он сказал, до чего довели, и что он захлипал, говоря о том, что он заставит их есть лошадиное мясо. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям избранию Кутузова в главнокомандующие. Итак, Толстой подчеркивает, что Кутузов избран в главнокомандующие помимо воли придворных, помимо воли государя. Это было общее народное пожелание. И царь не мог с ним не считаться. Толстой довольно подробно там с князем Василием достаточно иронически, достаточно подробно показывает, как это обсуждалось в придворных кругах, и противопоставляет этому именно общенародное желание и так далее. Об этом же пойдет речь и в очень важном для понимания проблематики книги в разговоре между князем Андреем и Пьером накануне Бородина, накануне Бородинского сражения. Я напомню, что Пьер приезжает на поле Бородина, ему хочется видеть сражение. И там находит князя Андрея. И в частности спрашивает его, как князь Андрей относится к назначению Кутузова. Князь Андрей сначала предлагает спросить у Тимохина, у офицеров. И мы слышим, что говорят офицеры. И Тимохин: «Свет увидали ваше сиятельство, как светлейший поступил». Робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин. Но, конечно, самые важные слова произносит не Тимохин, а именно князь Андрей. Это довольно памятное, знаменитое место, где князь Андрей объясняет, почему нужен Кутузов, а не Барклай. Хотя Кутузов, и Толстой с этим ничего не мог поделать, по сути дела продолжает тактику Барклая. Тактику отступления и заманивания французов вглубь России. У отца твоего немец лакей, и он прекрасный лакей, и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит. Но если отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой и был прекрасный мой министр. Но как только она в опасности, нужен свой родной человек. И тут же князь Андрей заявляет, что Барклай вовсе не изменник, он просто чужой. Просто то, что чувствует Кутузов, Барклай чувствовать не может, по определению. И это чрезвычайно существенно, это очень важно. Потому что именно сейчас князь Андрей скажет, что сражение будет выиграно завтрашнее, потому что есть чувство этого, чувство опасности. Оно есть во мне, в Тимохине и в каждом солдате, скажет князь Андрей. Вот это существенно. И это важно. И здесь же дается очень важная пара сцен контрастных перед началом Бородинского сражения. Об одной сцене мы с вами уже говорили. Это портрет сына Наполеона и все, что связано с ним. И вторая важнейшая сцена. Я не буду ее читать, но очень советую вам ее пересмотреть. Это молебен перед Бородинским сражением. Русские, от Кутузова до последнего ополченца, собираются на молебен перед чудотворной смоленской иконой. И это общее чувство важности, значительности того, что будет происходить завтра, объединяет всех. Там фальш-игра. Там представление. Здесь нечто важнейшее. Нечто глубочайшее, связанное с ощущениями каждого, кто оказался на Бородинском поле. Вот это важно. Это существенно. А дальше еще больше странностей мы обнаруживаем, пытаясь понять поведение Кутузова на Бородинском поле во время сражения. Вот давайте сейчас попробуем отрешиться от обаяния толстовской воли и толстовского настроения, толстовской идеологии и очень волевого, очень властного толстовского взгляда и попробуем пересказать, что делает Кутузов. Кутузов сидит на лавке, окруженный генералами. Какое-то время он ест, обедает. Причем Толстой покажет это тоже необычайно подробно. Никаких приказаний он не отдает. К нему приезжает адъютант Барклая, Вольцогин. И говорит то, что он сам, Вольцогин, видел. То, что левый фланг в тяжелом положении. Войска в полном расстройстве. Кутузов более чем странно на это реагирует. Он встает и, брызжа слюной, начинает наступать на Вольцогина и говорит очень странные слова. «Вы видели?» – нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогина. «Как вы смеете?» – делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. «Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне? Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения не верны и что настоящий ход сражения известен мне лучше, чем ему». После этого Кутузов отдает приказ о наступлении на завтра, хотя наверняка понимает, что никакого наступления не будет. Согласитесь, что в таком перечислении поведение Кутузова не то что оригинально, но просто странно. А теперь давайте посмотрим еще раз, как это все объясняет Толстой. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя одному человеку. И знал, что решают участь сражения не распоряжение главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска. И он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти. И оказывается, что старый господин, который во время сражения ест курицу, необычайно напряжен и сосредоточен. Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела. То, что Кутузов не отдает распоряжение, нам уже понятно. Вспомните Багратиона при Шенграбине. Но генералы, подъезжавшие к нему, к Багратиону, уезжали со светлыми лицами. Кутузов чувствовал, что происходит. Не мешал тому, что должно произойти. И не допускал того, что произойти не должно. И сцена с Вольцогиным заканчивается прямым авторским приговором. И по неопределимой таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова и его приказ к сражению на завтрашний день передались одновременно во все концы войск. Смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же, как и в душе каждого русского человека. И узнав то, что на завтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии, услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные и колеблющиеся люди утешались и ободрялись. И, как несколько раз подчеркивает Толстой, именно Кутузов и только Кутузов понимал, что Бородинское сражение есть победа. После этого начинается еще один, тоже чрезвычайно существенный, чрезвычайно важный сюжет. Речь идет об оставлении Москвы. Напомню вам, что сначала Кутузов разговаривает с Ермоловым, и Ермолов сообщает Кутузову, что драться сейчас и защищать Москву нет ни малейшей возможности. Любопытно, как на это реагирует Кутузов. «Дай-ка руку», — сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал, «Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь». То есть Кутузов в голову пока не приходит мысль о том, что он оставит Москву без боя. После этого начинаются разговоры с генералами. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно. Защищать Москву не было никакой физической возможности. Дальше Толстой останавливается на так называемом русском патриотизме Бенниксена, который предлагает сражение. И Кутузов ясно видит, в чем смысл этого предложения. В случае неудачи все свалить на Кутузова, а в случае удачи приписать ее себе. И Кутузов думает о самом главном. Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? И дальше знаменитый совет Филяху. Напомню, что этот совет дается глазами девочки Малаши, крестьянской девочки. И для нее среди множества собравшихся военных высших чинов, генералов, есть два главных противника. Это Длиннополый, то есть Бенниксен, и дедушка, то есть Кутузов. И фальшь Бенниксена ощущается Малашей и подчеркивается Толстым. «Позвольте вам сказать, — говорит Кутузов, — ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека». Он перевалился вперед своим тяжелым телом. «Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, — это вопрос не военный, военный вопрос. Вопрос следующий. Спасение России в армии. Выгоднее ли рисковать потерю армии и Москвы, приняв сражение, или отдать Москву без сражения?» И вот тут начинается совет. Я напомню вам, как он заканчивается. Кутузов тяжело вздохнул, как бы собираясь говорить. Все оглянулись на него. «Итак, господа, мне платить за перебитые горшки. Господа, я слышал ваше мнение. Некоторые будут не согласны со мной. Но я, — он остановился, — властью, врученной мне моим государем и отечеством, я приказываю отступление». То есть Кутузов нужен для того, чтобы сформулировать и своей властью закрепить смысл происходящего. Так заканчивает совет Филях. И Москва отдана. После этого Кутузов продолжает командовать русской армией. И я хочу вам напомнить, процитировать одну из замечательнейших сцен в этой книге, может быть, менее известный, чем многие другие, но, на мой взгляд, чрезвычайно важный. Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал, но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большей частью не спал и думал. Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую, изуродованную голову на пухлую руку и думал, открытым одним глазом, присматриваясь к темноте. О чем он думает? Неразрешенный вопрос о том, смертельная или не смертельная рана, нанесенная французом в Бородине, целый месяц висит уже над головой Кутузова. И вот Кутузов перебирает множество всяких вариантов, множество всяких комбинаций. Он чувствует, что удар был смертелен, но ему нужны доказательства, что французы, по сути дела, уже обречены. И напомню, что Наполеон уже присылал и Ларистона, и Бартолеми для переговоров. Он слышит в соседней комнате какое-то движение. «Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького?» — окликнул Кутузов. Пока лакей зажигал свечу, Толя рассказывал содержание известий. «Кто привез?» — спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью. «Не может быть сомнения, ваша светлость. Позови его сюда». Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его. «Скажи, скажи, дружок», — сказал он Болховитинову своим тихим старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. «Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки, а? Наполеон из Москвы ушел! Воистину так, а?» Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано. «Говори, говори скорее, не томи душу», — перебил его Кутузов. Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел что-то сказать, но вдруг лицо его щурилось, сморщилось. Он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов. «Господи, Создатель мой, внял ты молитве нашей», — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. «Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи». Он заплакал. И дальше начинается очень важный для Толстого и для толстовского Кутузова принципиальный момент в истории войны. Начинается отступление французов. Чего хотят все русские генералы, или почти все русские генералы, и сам император? Догонять, отрезать и так далее. Чего хочет Кутузов? Кутузов предлагает, и это реальное, подлинное выражение Кутузова, не Толстым придуманное, предлагает построить неприятелю золотой мост. То есть, говоря другими словами, дать ему возможность беспрепятственно уйти из России. Не надо ему мешать. Зверь ранен смертельно. Надо не раздражать его, а держать над ним поднятый хлыст. Пусть он мчится вперед. Пусть он уходит. И для Кутузова чрезвычайно важно, и здесь тоже, минимальное количество жертв. И поэтому все, что не происходит, Тарутинское, Красненское сражение, для Кутузова, ну и, соответственно, для Толстого, это всего лишь дополнительные, ненужные жертвы. Толстой прямо и ясно говорит о том, какова роль Кутузова. В 1812 и 13 годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной, лишивший русские войска славы, полной победы над французами. Дальше пропущу кусочек. Опять Толстой, прямой его голос. А между тем трудно представить себе историческое лицо, деятельность которого так неизменно постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель более достойную и более совпадающую с волей всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году. Кутузов никогда не говорил о 40 веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит Отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил. Он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи. Не только в этих случаях, но беспрестанно этот старый человек, дошедший опытом жизни до убеждения в том, что мысли и слова, служащие им выражением, не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные, первые, которые ему приходили в голову. Но этот самый человек ни разу не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Вот прямой толстовский текст. Вот прямое толстовское суждение, не единственное, конечно, о Кутузове. И здесь еще один очень важный момент. Итак, французы отступают. Кутузов один понимает смысл происходящего. Кутузов всячески стремится к тому, чтобы было как можно меньше жертв. Причем Толстой ясно и явно говорит о том, что фигура Кутузова настолько оригинальна, что ее очень трудно понять. Ну вот, например, простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история. То есть и здесь, конечно, спор Толстого с традицией, с предшественниками необычайно значителен, серьезным. Но еще один эпизод я хотел бы вам показать, чтобы подчеркнуть, насколько толстовский Кутузов непрост. Речь идет о речи Кутузова. Речь идет о словах Кутузова, сказанных солдатам после Красненского сражения. Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них. «Благодарю всех», — сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. «Благодарю всех за трудную верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки!» Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском. «Вот что, братцы», — сказал он, когда замолкли голоса. И вдруг голос и выражение лица его изменились. Перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой старый человек, очевидно, что-то самое нужное, желавший сообщить теперь своим товарищам. В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь. А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что ж делать? Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно-то, все же вы дома. А они, видите, до чего они дошли, сказал он, указывая на пленных. Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята. Он смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах, он читал сочувствие своим словам. Лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившиеся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову. А и то сказать, кто же их к нам звал? По делам им! Вдруг сказал он, подняв голову. И взмахнув нагайкой, он галопом в первый раз во всю компанию поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших «Ура!», расстроивавших ряды солдат. Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала, но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским добродушным ругательством, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать к коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, находясь, очевидно, в сильном волнении. В этом важнейшем эпизоде я хотел бы подчеркнуть одну деталь. Кутузов, говоря о французах, скажет, тоже и они люди. Пока они были сильны, Кутузов говорил, будут они у меня лошадиное мясо жрать. Пока они были сильны, естественным чувством было чувство ненависти к ним. Можно теперь и пожалеть. Тоже и они люди. И это чувство тоже есть не у одного Кутузова. Вспомните, что русские солдаты, по сути дела, спасают обмороженных и голодных Рамбаля и Мореля, когда видят их вышедшими из лесу. И последний аспект нашей темы. Понятно, что смерть Кутузова была вызвана и его старостью, и его болезнями, и многими другими, по-видимому, обстоятельствами. Как Толстой комментирует смерть Кутузова в 1813 году? Представителю народной войны, говорит Толстой, после того, как его цель была достигнута, а что значит его цель достигнута, это значит, что Россия очищена от врага. После того, как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую ступень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер. То есть, когда понадобился Кутузов? Когда началась народная война? Когда он перестал быть нужен? Когда она закончилась? Война вышла за пределы России. Кутузову нечего было делать. Он умер. Вот логика Толстого. Итак, важнейшие, буквально назывными предложениями, важнейшие положения нашей темы. Это Кутузов — воплощение добра и мира. Воплощение естественности. Кутузов понимает скрытый смысл происходящего. Кутузов умеет отрешиться от личного. В В Кутузове подчеркнуто русское, родное. Поэтому отец, дедушка, эти мотивы очень важны. Кутузов умеет чувствовать дух войска и умеет воздействовать на него. Кутузов носит в себе народное чувство, и это сближает его с целым роем, народом. И, наконец, формула, которой суждено было остаться в памяти очень многих читателей «Войны и мира». Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Спасибо за внимание.